Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
А сегодня вместе с нами и с вами, здесь, в этой студии, в ближайший час эту часть Светлого вечера проведет протоиерей Владимир Новицкий, настоятель храма святителя Николая у Соломенной сторожки в Москве. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Владимир, мы сегодня хотели поднять такую нечасто обсуждаемую тему, но достаточно болезненную для многих верующих православных христиан. Церковь у нас, как это ни странно может показаться, при всей ее богатой истории, все-таки церковь молодая, поскольку возрождается после почти 100 лет утраты традиции церковной жизни и нескольких поколений, которые, в общем, как совершенно не приобщены были к церковной жизни ни с детства, ни в течение жизни, иногда до глубокой старости. И все приходится осваивать как в школе. Церковь поэтому, по-видимому, делает какие-то, может быть, ошибки. Я имею в виду не только церковь в лице клира, но и прихожане сами путаются в понятных для людей, скажем, XIX века вещах, и в том числе не всегда в состоянии отделить психическое заболевание от, скажем, реального греха, который нужно врачевать постом и молитвой. И из-за этой путаницы иногда случаются настоящие человеческие трагедии. Вот хотелось бы и пасторского, и врачебного совета, как этой путаницы избежать по возможности. В частности, когда человек... сам не в состоянии определить, вот у него какая-то смута на душе. Он идет к священнику. Священник предлагает ему понятный вполне инструментарий, то есть то, что предлагается для покаяния. А ему не помогает. Вот что ему делать? Ему сразу идти к врачу обращаться или все-таки подождать и что-то делать еще?
Спаси Господи. Вопрос, конечно, очень глобальный, потому что на него достаточно трудно отвечать конкретно и разложить все по полочкам. Но, тем не менее, хочу сказать, что, безусловно, есть расстройства, для нас известные духовные или греховные, лучше сказать так, и... те состояния, которые называют психическими заболеваниями. Как распознать? Конечно, человеку, который находится в состоянии болезни, это сделать достаточно трудно, потому что ему трудно в целом оценивать себя со стороны. И для этого нужно еще определенное смирение, чтобы услышать мнение людей, которые рядом, это родные, близкие, которые обращают внимание на то, что что-то с человеком происходит, что что-то изменилось, это стало заметным. Конечно, безусловно, авторитетным является слово священника, пастыря. А пастыри, как правило, распознают психические заболевания в силу своего служения, частого общения с людьми, которые, к сожалению, болеют. Священники имеют такой опыт.
Но ведь мы порой сталкиваемся с такими вещами, достаточно печальными, когда священник говорит человеку, у которого явное психическое заболевание, ему явно дорога к специалисту, чтобы его излечить от состояния, да? А священник дает ему такие псевдодуховные советы относительно его состояния и предлагает некий инструментарий, который не позволяет во всей полноте это состояние купировать.
Скажем, когда те же слуховые галлюцинации человек принимает за какие-то бесовские голоса, приходит к священнику, и священник не предлагает ему посоветоваться еще дополнительно со специалистом, а вот, опираясь на святоотеческий опыт, предлагает такой аскетический путь решения этой проблемы.
Да, вот хороший пример.
Конечно, есть разные крайности. Одна крайность – это везде видеть душевные заболевания, и отправлять трудных прихожан к тем или иным специалистам. Другая крайность – это видеть бессодержимость и везде духовные, только духовные проблемы, исключительно духовные, и, соответственно, предлагать аскетические поделания. Но для этого есть врачи, в конце концов, которые профессионально могут разобраться, что к чему. Поэтому вот я не договорил по поводу того, как распознать душевное заболевание человеку, как это трудно и как сложно это со смирением принять от близких, от пастыря в том числе, если мы говорим о прихожанах. И, конечно, врач обладает знаниями и опытом для того, чтобы правильно ценить человеческое состояние, поставить диагноз путем клинического исследования, путем беседы, где он оценивает эмоциональное состояние человека, его поведение, ну и, соответственно, помочь.
Надо сразу оговориться, мы не сказали в начале программы, почему мы на эту тему именно с отцом Владимиром говорим. Отец Владимир многие годы работал врачом-психиатром в Москве и в Подмосковье. И, в общем, имеет, конечно, очень большой опыт наблюдения за людьми в разных психических состояниях. Из этого вопрос. Когда вы работали врачом, наверняка уже будучи воцерковленным человеком, встречались ли вы с состояниями ваших пациентов, которые вы никак с точки зрения медицины объяснить не могли?
Ну, безусловно, конечно. Ведь если смотреть даже эту, например, тему галлюцинаций, когда человек слышит те или иные голоса, если думать о том, что эти голоса рождаются в психике человека, то тогда откуда столько злой логики в этом? Откуда этот феномен отчужденности зачастую, когда человек понимает, что это не его, что некий посторонний голос или посторонние силы пытаются им обладать? Откуда это целенаправленное подведение человека к греху, к унынию, к отчаянию или, не дай бог, к самоубийству? Безусловно, это действие злой силы, которую никак нельзя описать с точки зрения науки, психиатрии.
Мне всегда в этом случае интересовало, почему эта сила с некоторыми людьми взаимодействует, а с некоторыми нет. Почему некоторые люди подвержены ее влиянию, а некоторые люди всю жизнь живут, никоим образом с этим не соприкасаясь.
Ну, тайна сия велика есть, безусловно, потому что это уже Господь решает, кого как спасать. Кого-то спасать скорбями, кого-то, может быть, радостями и благодарностью Богу за благодеяние. Кого-то, может быть, через вот такое попущение воздействия и бесовской силы.
Да, но мы же не можем верить в то, что всех любящий Бог действует таким образом через ту силу, которая противоположна.
Не через ту силу непосредственно, а, конечно, попускает, безусловно. Без попущения Божия нечистая сила не имеет власти над человеком. Если человек страдает от действия нечистой силы, ну или вообще страдает, собственно говоря, то если эти страдания правильно воспринимать и правильно переносить, то они ведут человека к спасению, а не к разрушению.
Человек может с этим не справиться. Бог никому погибели не желает.
Есть, безусловно. Поэтому все дается по силе. По силе, по возможностям. Поэтому крест, видите, дается каждому человеку. И если крест не брать, не принимать, как из руки Божией, тогда то, что мы переживаем, это может нас разрушить, сделать нас больными. А если это нести со Христом, ради Христа, тогда это может помочь нам подняться к небу.
Ну, мы как-то сразу крайнюю ситуацию взяли, так вот с,
глобально,
да, с какими-то вот бесовскими нападениями. А вот попроще то, что мы ежедневно с чем сталкиваемся практически все мы. Вот для нас, для христиан, человек воспринимается как единство тела, души и духа. Соответственно, все три эти сферы каким-то образом взаимодействуют. И если, скажем, что-то не в ладах в телесной сфере, то ну уж, по крайней мере, на душевное состояние человека это точно влияет. И под влиянием, ну, скажем, у человека разыгралась мигрень. И в состоянии вот в этом страшной головной боли он оказался не дома на постели, а, предположим, в городском транспорте, где что-то грохочет, все толкаются. И он раздражается, обижается и обижает людей в этом раздражении, то есть совершает грех, который мы, в принципе, всегда исповедуем. Но виновен ли он в этом грехе, если у него это следствие физиологического состояния? То есть вот насколько все вот это вот связано? То есть где грань, где мы можем контролировать, где не можем контролировать? Вот бывает состояние, когда человеку так больно, что он вообще себя не контролирует. И Бог знает, что может натворить в этом состоянии, и даже, может, потом и не вспомнит.
Ну, конечно, это особый случай. Но в целом, если мы совершаем грех, в любом случае мы так или иначе в этом... виновны или ответственны за это. Просто меры ответственности бывают разные по устроению человека, по тем условиям, в котором он находится. Святые отцы вообще говорили, что на человека влияют очень разные факторы. Например, преподобный Максим Исповедник говорил очень интересно, что на человека влияют ангелы, бесы, погода и образ жизни.
Ну вот как раз на нас влияет в основном последнее.
Погода немало влияет.
И погода,
в том числе, безусловно. И, конечно, мы чувствуем усталость, раздражение, и сонливость, и немощь какую-то и так далее. Но видите, что я хочу сказать, что бывают болезни тела, которые, безусловно, влияют на душевное состояние. Если у нас болит зуб, то ты будешь думать только об этом зубе и переживать, и раздражаться, и унывать, и так далее. Но бывает еще болезнь души непосредственно, когда душа болит при относительно здоровом теле. И вот если тело болеет, то оно, будучи неким инструментом для выражения деятельности души в нашей жизни, мешает душе самовыражаться, и душа зависит от того, что тело переживает, а что тело несет, какую болезнь. Но бывает, когда душа повреждена просто, и тогда, безусловно, другая болезнь, другое лечение.
Ну вот психологи уверяют, что существует еще какая-то такая таинственная область бессознательного. Где оно находится, это самое бессознательное, никто не говорит, то ли в голове, то ли в сердце, то ли еще где-то там внутри тебя. Но по утверждению психологов, если, скажем, какой-то травматический опыт вытеснен в эту вот загадочную сферу бессознательного, он помимо твоей воли может влиять и на твои поступки, и на состояние физическое твое. Так ли это, и насколько это, какое это имеет отношение к науке, и какое это имеет отношение к духовной жизни?
Ну, это, я думаю, надо спросить у психологов, которые так говорят. Вот это уже тема психологии, и немножко не моя тема.
Но психиатрия признает такое существование такого бессознательного?
Ну, психиатрия имеет, видите, разные школы. Психиатрия занимается лечением психопатологии, а не разбора психической составляющей человека. Психология тоже ведь по-разному подходит. Бессознательное, надо, видите, надо уточнить этот термин, что имеется в виду, что это по Фрейду бессознательное, это одна тема, или бессознательное там по иным авторам.
То есть, я так понимаю, нам, православным христианам, за это не спрятаться.
Я думаю, что лучше не прятаться за эти термины, потому что их много, они разные, они запутаны. И я думаю, что у нас есть все-таки богатое святоэтическое учение, богатый церковный опыт, духовный опыт, которым мы можем пользоваться в нашей жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Владимир Новицкий, настоятель храма Святителя Николая у Соломенной Сторожки, врач-психиатр у нас в гостях. Отец Владимир, а область ваших интересов в психиатрии какая? Я не знаю, вы сейчас, у вас практики сейчас нет, да? Вы ее по рукоположению в священный сан оставили.
Ну, конечно, я не имею такой практики, как раньше. Я не лечу, я могу проконсультировать, могу иметь свое мнение, посоветовать.
Но область ваших интересов тогда, когда вы были практикующим врачом, какова?
Область моих интересов, но это так называемая большая психиатрия. Это разные случаи душевных заболеваний. Шизофрения, депрессии, навязчивые состояния, неврозы и так далее. Тут достаточно большой, широкий спектр был.
И все-таки я тогда хотел бы вернуться вот к той мысли, которую я там незадолго после начала программы озвучивал. А насколько вот те заболевания, которыми вы непосредственно занимались в период своей практики, у вас сейчас ассоциируются в полноте с духовным состоянием человека? То есть вы можете объяснить духовным заболеванием, воздействием какой-то нечистой силы или еще чем-то таким всякие кризисы человеческие, которые рассматривает психиатрия? Я понимаю, я не врач, естественно, не специалист вообще в этой сфере, но вот насколько я могу так с профанской точки зрения спросить, я думаю, как многие слушатели бы наши задали этот вопрос, вот я его так задаю.
Ну, я думаю, что не надо раскладывать так все по полочкам. Это невозможно, потому что, короче, это тайна. Знаете, когда я стал служить священником, мне сначала казалось, что я много лет проработаю в психиатрии, я что-то понимаю в людях, как мне казалось. Но когда я столкнулся с жизнью на приходе и стал смотреть на людей другими глазами, то, конечно, я понял, что я ничего не знаю на самом деле, что человек — это тайна.
Я, может быть, сам не без тайны, но, к счастью, не постиг, Чухонцев писал.
И вот, как мы сказали, на человека может влиять разное, и человек, он многосоставен, и, видите, имеет образ подобия Божия. Поэтому надо смотреть индивидуально. Конкретно.
Но мы знаем, что порой на приходах есть люди, ну, мягко говоря, странные. Это заметно их по внешнему виду и по поведению. Ну, естественно, сами прихожане никак стараются не реагировать на таких людей. А вот священник, он... Что скорее сделают? Посоветуют ли такому человеку пройти консультацию у медика, или это для в глазах священника будет нормальным каким-то таким вариантом духовной жизни?
Ну, все же зависит от состояния человека. Если человек просто странный, он был таким и будет таким, надо принимать его как брата во Христе или сестру во Христе. Если человек переживает что-то патологическое, или находится в унынии долгое время, и это уныние невозможно преодолеть, или человек имеет какие-то сверхценные идеи или бредовые идеи, то, конечно, хорошо порекомендовать человеку обратиться к врачу, но сделать это очень тактично, потому что, как правило, прямое указание приводит к негативному отклику.
Ну, это как еще посоветовать?
Поэтому лучше сказать очень мягенько. Сказать, чтобы человек проверил на систему, чтобы человек обратился к специалисту, чтобы человек проконсультировался и так далее. В любом случае, ну, посоветовать надо, потому что от того, как священник поведет себя в случае душевно больного человека, зависит не только его здоровье душевно больного, а зачастую его жизнь, потому что неправильные советы могут привести их к самоубийству.
Марина очень правильный вопрос задала, как мне кажется, потому что у любого священнослужителя, насколько я понимаю, в его служении и практике священнической встречаются люди, которые находятся в достаточно пограничных состояниях с навязчивыми идеями, у которых там где-то война обязательно там завтра начнется, они точно знают, и вот кто-то их хочет убить. Ну, этот набор, он достаточно стандартный в ту или иную сторону. Мы, работая в СМИ, тоже с этим сталкиваемся часто, потому что в редакцию пишут письма, они порой тоже похожего содержания. Но вот если некоторые священнослужители в силу своей занятости, в силу незнания каких-то базовых вещей, связанных с психикой человека, не могут ему помочь и даже проходят мимо, вот в вашем случае как раз, мне кажется, это очень хорошее поле деятельности. У вас же наверняка на приходе тоже есть такие люди, или, по крайней мере, которые относительно часто приходят к вам.
Безусловно, конечно. Есть такое сарафанное радио. Люди узнают, приходят. Но не всем я могу помочь. Я могу посоветовать, проконсультировать. И иногда веду такой консультативный прием по мере моих сил. Поскольку знания есть, и как-то хочется их реализовывать. Но самое главное, конечно, на приходе это терпеливое и заботливое отношение к трудным прихожанам, которые страдают душевным заболеванием. Я думаю, что в этом даже есть какая-то доля христианского подвига.
Ну, а если вы точно видите, как врач, что человеку нужна медикаментозная терапия, но он же к вам не за этим пришел, он к вам не во врачебный кабинет пришел, он пришел на исповедь. И что делать?
Ну, так, конечно, можно ведь помочь и духовно, даже человеку, находящемуся в таком глубоком психическом расстройстве, тем не менее, помочь можно. Ведь помогает, ну, прежде всего, внимание к человеку, когда человек может высказаться, когда его с любовью принимают, это уже начало лечения. Потом, безусловно, исповедь – это начало духовной терапии, когда идет воздействие Божьей благодати, и человек прикасается к этому сильнодействующему духовному лекарству. В случае покаяния и готовности человека, безусловно, причастие как вершина всего, соединение со Христом. Это поддерживает, это укрепляет веру, это преображает внутреннее. Иногда появляется критика к заболеванию, человек становится мягче, появляется некоторое смирение. И уже можно советовать человеку такому дальнейший путь лечения, если это необходимо. Человек становится восприимчивым к советам.
Но тут еще вопрос. Как советовать обратиться к врачу? Ведь у нас не секрет, что далеко не все врачи лояльно относятся к людям религиозным. Есть достаточно большое количество врачей-скептиков, которые вообще считают, что это некоторое психическое отклонение. То есть сверхценные идеи, которые свидетельствуют о том, что человек не совсем в норме.
Наверное, не психические отклонения. Наверное, это как-то по-другому интерпретируется. Ну, то есть вот в эту сторону, но все-таки уж там диагноз обычно не ставится.
Но в любом случае, тогда надо отправлять человека к какому-то проверенному верующему психиатру. А где же их набраться на все приходы? То есть тут какая-то неразрешимая получается задача. Но, может быть, я ошибаюсь.
Ну, прежде всего, видите, важно, чтобы был профессионал. Вопрос веры, конечно, имеет значение. Но, прежде всего, врач должен быть профессиональным и работающим по совести. И таких врачей немало. Наш храм и сестричество Сестер Милосердия, которое при нашем храме, уже несколько лет окормляет психиатрическую больницу, центральную московскую областную, где мы контактируем с врачами-психиатрами, у нас очень хорошие отношения, с главным врачом в том числе, и с заведующими отделениями. И нас принимают, я бы сказал, по-дружески. Всегда.
Давайте мы прервемся на минуту. Буквально я напомню, что у нас в гостях протоиерей Владимир Новицкий, настоятель храма святителя Николая у Соломенной сторожки в Москве, врач-психиатр. Мы ваши ведущие, моя коллега Марина Борисова, я Алексей Пичугин, и через минуту мы в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».